слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах «Свободы».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Визит Ангелы Меркель в Грецию, экономическое положение Европы, интервью докладчика ПАСЭ по России, региональная предвыборная хроника, Химки и Нобелевская премия за квантовую оптику. Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». В Греции в обстановке усиленных мер безопасности проходит визит канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прибыла в страну для переговоров с руководством Греции. У нас на связи из столицы Греции афинский журналист Сократ Граматикополос. Здравствуйте, Сократ. Сообщается о волнениях в городе. Что происходило сегодня в столице Греции?
Добрый день. Вы правильно отметили о усиленных мер безопасности. У нас такого не помнят со времен визита в Грецию Билла Клинтона. Причем он приезжал в разгар вот югославских, сербских этих событий. И, естественно, греки, которые симпатизировали сербам, воспринимали визит Билла Клинтона враждебно. Я вам скажу, что чуть менее, наверное, враждебно воспринимается населением Греции визит Ангелы Меркель в Афины. Хотя в целом это событие надо, естественно, расценивать как положительно. Естественно, тот, кто следит за ситуацией, мог бы отметить, что вот уже год в Грецию не приезжают с официальными визитами высокопоставленные представители Европейского Союза на уровне глав государств. И на самом деле сам визит канцлера ФРГ – это уже новость. Она то, что называется, растопила лед недоверия между европейскими коллегами и, естественно, премьер-министром Греции Адонисом Самарасом. Хотя на самом деле-то и не он-то виноват в том, что этот лед образовался, а его предшественник. Тем не менее, вот этот лед недоверия присутствовал. В Афинах действительно отмечены в центре Афин некоторые столкновения, но надо подчеркнуть, что они не носили какого-то серьезного характера как бы на этот раз. Около 7000 полицейских охраняют порядок в центре столицы Греции.
Скажите, а вот эти протесты, это отношение вообще к европейскому представителю европейского сообщества или Ангела Меркель сама вызывает такие сильные чувства?
Вы знаете, все-таки надо отметить, что представитель Германии, у которой с Грецией, может быть, со времен Второй мировой войны не очень добрые отношения, вот, вызывает некоторое такое уже предубеждение на уровне чувств, а не на уровне логики. Конечно, Ангела Меркель, и в частности вообще ФРГ, является одним из кредиторов Греции в такой серьезный момент. И по логике греки должны были бы приветствовать ее в визит. Но, с другой стороны, есть такое подозрение среди народа о том, что ее политика – это продолжение все той же захватнической политики, которая когда-то была присуща немцам.
Видимо, речь идет о том, что руководство Германии принуждает, как и другие европейские структуры, Грецию следовать жестким мерам экономии.
Ну, если бы рассуждать на уровне уже не чувств, а логики, все-таки надо отметить, что есть в претензиях, скажем, вот только что закончившейся пресс-конференции главы греческого правительства Адониса Самараса и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, вот греческий глава правительства попытался подчеркнуть эти разногласия. Все-таки Греция хотела бы видеть, чтобы выделяемые для Греции суммы шли на экономическое развитие страны, вот, и при этом, естественно, чтобы европейские коллеги меньше давили на то, что Греции приходится сокращать социальные расходы, прежде всего зарплаты государственным служащим и пенсии, и, естественно, повышать налоги. Также это одно из условий тройки. Как известно, тройка действует в согласии с руководством ФРГ.
Благодарю вас, Сократ. Напомню, что с нами на связи из Афин был журналист Сократ Граматикополос. Об отношении к визиту Меркель в Германии рассказывает Юрий Векслер.
Этот визит, по мнению многих комментаторов Германии, скорее символическая поддержка усилий правительства Антониса Самараса по выполнению обязательств режима строжайшей экономии как условия предоставления Греции финансовой помощи Евросоюза. Но именно этот режим экономии и побуждает людей к протестам. Меркель не привезла в Грецию никаких подарков в виде обещаний каких бы то ни было послаблений. Этот жесткий курс в отношении Греции поддерживают в Германии, однако, далеко не все политики. По мнению лидеров оппозиции, Меркель опоздала со своим визитом поддержки. В некоторых газетах Греции ее уже давно изображают в фотомонтажах в нацистской форме. Пресс-секретарь Меркель Штефан Зайберт заявил накануне визита от имени канцлера: «Мы в Европе переживаем экзистенциальный кризис, выйти из которого мы можем только совместными усилиями. Таким усилием относятся и личные встречи руководителей стран, которые функционируют лучше телефонных контактов. В этом смысле визиты – вещь нормальная и необходимая, и благодаря им углубляется взаимопонимание». Руководитель фракции ХДС ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер поддерживает курс Меркель. «Греки сделают нечто наилучшее для себя, если выполнят договоренности. В противном случае им придется туго. И я желал бы, чтобы Греции удалось сдержать слово». Визит канцлера не имеет целью привезти хозяевам подарки. Но лидер партии «Зеленых» Клаудия Рот иного мнения. Она возмущена, по ее мнению, неошовинистскими, антигреческими высказываниями некоторых политиков правительственного лагеря, в частности Фолькера Каудера. Рот считает, что Меркель не должна приезжать в Афины с пустыми руками. Она должна продемонстрировать, что к серьезности позиции относится также и солидарность. Она должна продемонстрировать как минимум понимание того, что последствия жестких реформ в Греции ложатся тяжелым грузом, прежде всего на плечи простых людей, большинства населения, и эта ноша воистину тяжела. Генеральный секретарь социал-демократов Андри Аналес: «Мы критикуем фрау Меркель за то, что она позволяла на протяжении нескольких лет некоторым своим коллегам по блоку ХДС-ХСС создавать впечатление, что изгнание Греции из еврозоны или выход из нее Греции по своей воле разрешит имеющиеся в еврозоне проблемы». Это заявление – камень в огород прежде всего генерального секретаря баварской партии «Христианско-социальный союз» Александра Добринта и министра финансов Баварии Маркуса Зёдера. Эти политики, однако, не допущены Меркель к принятию решений о предоставлении Греции финансовой помощи. Определяющим здесь будет отчет экспертов так называемой «тройки» Европейского центрального банка, Международного валютного фонда и Евросоюза. Этот отчет, обнародование которого уже несколько раз переносилось, теперь на начало ноября, даст оценку продвижению Греции вперед на пути реформ. Для радио «Свобода», Германия.
О том, насколько влияет ситуация в Греции на экономическое положение Европы и о перспективах выхода еврозоны из кризиса, говорит проректор Российской экономической школы Константин Сонин.
Проблемы Греции не сказываются особенно на европейской экономике. Проблемы Испании и Италии, двух больших стран внутри еврозоны, они действительно сказываются, потому что это почти треть всего производства еврозоны. Соответственно, главное внимание – это вот этим странам. И то, что в них сейчас начался экономический спад – это серьезная проблема. Но как мы, экономисты, не успеем повторять, уже отвечая на вопросы про еврозону, проблема в том, что так выглядит, что при нынешнем развитии событий Испания, например, втягивается в своего рода спираль, при которой за каждым следующим спадом и снижением налоговых поступлений правительству приходится сокращать расходы. Это приводит к еще большему спаду ВВП. Ну и таким образом плохо не то, что происходит сейчас, а то, что уже сейчас становится видно, что через несколько лет эта дорога кончится плохо.
Действительно, экономисты давно говорят о том, что есть две модели. Одна – это такие меры бюджетной экономии, которые, собственно, принимаются сейчас в Европе, а другие – это некие меры стимулирования экономики. Однако считалось, что, может быть, Европа отходит от прежней политики жесткой экономики и идет в сторону как раз мер стимулирования. По крайней мере, ищет некий компромисс. Так ли это?
В этом, можно сказать, и состоит основная проблема. Стимулирование, грубо говоря, может быть через два пути. Одно – это фискальное, другое – это денежное. Фискальное – это значит, правительство увеличивает расходы. Но невозможно одновременно сократить дефицит и увеличивать расходы. То есть фискальное стимулирование, оно как раз остановлено тем, что правительство пытается сократить расходы. Соответственно, остается только денежное стимулирование. Денежная политика определяется Европейским центральным банком. На Европейский центральный банк влияет несколько политических сил. В то время как испанскому правительству и итальянскому правительству срочно нужно, чтобы Европейский Центробанк проводил политику денежного стимулирования, немцам и французам это совершенно не нужно, и они этому противостоят.
Это был экономист Константин Сонин. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главной новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На полигоне под Оренбургом сегодня взорвались в общей сложности около 4000 тонн боеприпасов, предназначенных для утилизации. Следственный комитет ведет расследование произошедшего. Взрывы прекратились, однако из-за детонации воспламенилась сухая трава на прилегающих территориях. Населенным пунктам, как утверждает МЧС, ничто не угрожает. Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор западной прессы. Сегодня его подготовил Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин. Обзор прессы сегодня тематический. Он посвящен разнообразным проявлениям российско-британских отношений в самых разнообразных сферах. От политической и шпионской до мира современного искусства. Соответственно, речь пойдет о публикациях в британской прессе. В близкой к лейбористам газете «Гардиан» большой мемуар Евгения Лебедева, сына олигарха Александра Лебедева, владельца нескольких печатных изданий, включая «Evening Standard» и еще более левую, чем «Guardian Independent». Лебедев-младший пишет о своем советском детстве. Ему действительно есть что вспомнить, учитывая социальную среду, в которой оно прошло, и первую профессию его отца, сотрудника советской внешней разведки, в том самом Лондоне, где сейчас живет его сын и отчасти он сам. Итак, начнем с детства. «Дом, где я вырос, был заполнен призраками советской тирании. Когда родители въехали в него, по соседству жил Никита Хрущев, а другой сосед, Вячеслав Молотов, еще не умер. Зажигательная смесь, носящая имя Молотова, даровала ему бессмертие, которого он вряд ли ожидал, но для нас он был еще одним шаркающим в парадном стариком. Дом, где мы жили, находился рядом с Кремлем и был предназначен для вождей народа. Величественный, выкрашенный в розовый цвет, построенный в эпоху фан де сьекль, но в том, что касается быта, то никакой роскоши не наблюдалось. Наружная проводка была прибита к обоям, а готовили по-прежнему на плитке, стоящей в углу. Когда я родился в 1980-м, моим родителям, тогда студентам, было чуть больше 20, но жили мы среди правящей московской элиты, так как дед по материнской линии был знаменитым ученым. Есть в мемуаре Евгения Лебедева и любопытные черты неожиданного сходства между легендарным уже теперь советским и нынешним британским опытом. Цитирую. «Мы с мамой могли часами стоять в очередях за самыми необходимыми продуктами, одно из советских умений, пригодившихся, когда мы окончательно перебрались в Британию». Конец цитаты. Ну, с этим суждением согласится как любой, кто помнит советские пустые магазины, так и тот, кто сегодня мучительно ждет в своей очереди купить билеты на электричку из лондонского аэропорта Гэтвик или к окошку какого-нибудь банка Барклейс. За бытовыми деталями советского амаркорда следуют у Лебедева-младшего идеологические воспоминания. «Когда я родился, мой отец уже не верил в коммунизм. В квартире мы прятали запрещенные книги Солженицына. Отец понимал, в каком состоянии находится страна, и обвинял во всем всю систему. Впрочем, эти сомнения не помешали ему пойти работать во внешнюю разведку после окончания вуза, несмотря на то, что многие родственники возражали. За отцом тут же закрепилась слава самого острого ума среди коллег, не говоря уже о его поразительной памяти и умении схватывать детали. И еще одна картинка из статьи Евгения Лебедева. Он описывает работу своего отца в советском посольстве в Лондоне. «Отца направили в посольство в Лондоне, когда мне было 8. В свои 29 лет он казался невероятно молодым для столь престижной работы, хотя на самом деле его работа не была столь эффектной, как мне представлялось. Он просто торчал в кабинете, читал газеты, иногда с кем-то встречался, после чего писал отчеты в Москву. Напомню, это Евгений Лебедев, сын Александра Лебедева, статья в «Гардиан».
Увлекательное чтение, Кирилл, но вы обещали еще одну статью о российско-британских отношениях.
О российско-британской истории, скажем, точнее, истории не в смысле истории прошлого, а истории как стори. Речь идет о происшествии в Лондонском музее Тейт Модерн, где некий человек, называющий себя художником по имени Владимир Уманец, написал на полотне великого абстракциониста Марка Ротко следующее: «Владимир Уманец. Потенциальное произведение желтизма». Желтизм, английский «yellowism», художественное течение, придуманное загадочным Уманцем вместе с коллегой Марцином Ладыгой. Так, по крайней мере, он объяснил газете «Daily Telegraph». Цитата. «Некоторые считают меня сумасшедшим, но в мои намерения не входило стремление уничтожить что-то или понизить ценность произведения. Я не вандал. Я желтист. Я верю в то, что думаю, и хочу, чтобы люди об этом говорили. Такова моя платформа. По правде, я только увеличил стоимость картины. Звучит смешно, но я действительно верю в это. Я кое-что добавил к этому произведению искусства». Конец цитаты. Уманец ссылается на опыт «Ready-made» Марселя Дюшана. Авторы статьи в «Daily Telegraph» Сэм Мартсен, Ричард Аллен и Ник Коллинз на Тоне Шафразе, который расписал аэрозольной краской пикассовскую «Гернику». А мы помянем в связи с этим происшествием радикального художника Александра Бреннера, советского происхождения, который в 1997 году нарисовал зеленый знак доллара на картине Малевича «Супрематизм», висящий в Амстердаме. Бреннер просидел полгода в голландской тюрьме и сочинил там неплохую и, конечно же, радикальную книжку. Картину отреставрировали, так что все кончилось, Валентин, хорошо.
Ну, Уманец только что арестован, так что у него будет время написать какую-нибудь книгу. Благодарю вас, Кирилл. Кирилл Кобрин с обзором британской печати. Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к российским новостям. Во вторник утром председатель Мособлсберкома Ирак Вильданов сообщил о том, что в избирательную комиссию поступили заявления о снятии своих кандидатур с выборов от двух кандидатов на пост мэра Химок – Александра Романовича и Юрия Бабака. В середине дня стало известно, что отказался от дальнейшей борьбы бывший яблочник Игорь Белоусов. Представитель партии «Справедливая Россия» Александр Романович в интервью «Радио Свобода» объяснил свое решение партийной дисциплины. С ним беседовала Елена Поляковская.
Во вторник утром председатель Мособлсберкома Ирек Вильданов сообщил о том, что в избирательную комиссию поступили заявления от двух кандидатов на пост мэра Химок Александра Романовича и Юрия Бабака о снятии своих кандидатур с выборов. В середине дня стало известно, что отказался от дальнейшей борьбы и бывший яблочник Игорь Белоусов. Представитель партии «Справедливая Россия» Александр Романович в интервью «Радио Свобода» объяснил свое решение партийной дисциплиной.
Вчера состоялось заседание Бюро регионального совета Московской области партии «Справедливая Россия». Мы проанализировали ситуацию, которая складывается по выборам, как у нас в области. Бюро приняло решение рекомендовать не сняться с выборов на главу городского округа Химки в связи с тем, чтобы я больше сосредоточился на работе в Московской области, именно по всем другим регионам. Так что ситуация непростая. Я исполнил решение партии, меня партия выдвигала, партия, значит, имеет право рекомендовать не сняться. Мы провели кампанию достаточно мощную, значит, мы приблизились вплотную к группе лидеров, будем так говорить. И мы считаем, с партийной точки зрения, те семена справедливости, которые мы в Химках оставляем, дадут свои всходы. А жители Химок примут правильное, осознанное решение, мы в этом уверены.
Еще один кандидат, выбывший из предвыборной кампании, Юрий Бабак, представитель партии «Города России», призвал своих сторонников голосовать за исполняющих исполняющего обязанности мэра Химок Олега Шахова. Шахов идет на выборы в качестве самовыдвиженца, но при поддержке партии «Единая Россия». По мнению еще одного кандидата на пост главы подмосковного города Евгении Чириковой, отказ от дальнейшей борьбы Романовича, Бабака и Белоусова никак не изменит расклад перед днем голосования.
Как у нас оставалась драматургия выборов, это кандидат от партии власти и кандидат от народа, так эта драматургия остается. То есть у нас идет сейчас сопротивление очень большое тому чудовищному административному ресурсу в городе, который, собственно говоря, эта партия власти и развернула. И кто бы сейчас какие кандидатуры ни снял, ничего это не поменяет. Единственное, что мне сегодня очень обидно, и дело в том, что я со вчерашнего дня добиваюсь публичных дебатов с Олегом Шаховым. Мне хочется у него очень спросить, зачем он выбрал кондиционера, который заставил Россию 30 лет не расширять Ленинградское шоссе, потому что вот эта пробка на Ленинградке, она позволит любую цену за проезд по платной трассе Москва-Санкт-Петербург брать людей. И Шахов был ответственный секретарь этой комиссии. Я хочу задать этому вопрос, зачем он такого кондиционера выбрал. Но удается этого сделать, потому что Шахов сегодня уже в личной беседе по мобильному телефону, он мне уже отказал в этих публичных дебатах. Вот это действительно многое объясняет. То есть меня реально боятся, со мной даже говорить не хотят.
После отказа трех претендентов участвовать в выборах мэра Химок, число кандидатов на этот пост сократилось до 13. Среди оставшихся, помимо лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой и лидера партии «Зеленый альянс» Олега Митваля, представители КПРФ, ЛДПР, а также патриотов России и движения «Местные». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и отвлечемся от политики. Нобелевская премия по физике присуждена за исследования в области квантовой оптики французскому и американскому ученым Сержу Арошу и Дэвиду Уайнланду. Шведская Королевская Академия Наук заявила, что эти двое ученых открыли новую эру в квантовой физике, продемонстрировав возможность непосредственного наблюдения отдельных квантовых частиц без их разрушения. О трудностях подобной задачи, о том, какие перспективы открывают ее решение, рассказывает научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
Почти все измерения, которые мы производим на квантовом уровне, являются так называемыми разрушающими измерениями. То есть мы узнаем не то, какой сейчас электрон, например, или атом, каким он является, а узнаем, каким он был. Мы что-то узнаем о нем в прошлом, но он уже таким не является. Мы его уже испортили. Посветили на него квантом света, и он необратимо изменился в какое-то другое состояние. И казалось, что никакой возможности следить за квантовыми состояниями объектов непосредственно, измерять их вот как есть, не портить их при этом, не существует. Но где-то в 80-х, 90-х годах соответствующие технологии экспериментальные были разработаны, когда удалось отдельные квантовые системы, в данном случае имеются в виду либо отдельный атом, находящийся в возбужденном состоянии, или отдельный фотон, помещенный в специальную ловушку, удалось их удерживать в этом состоянии и, более того, проверять, что там с ними происходит, при этом не разрушая. Это были совершенно уникальные эксперименты, причем это сделали две независимых группы, одна во Франции, другая в Америке, совершенно разными методами. В одном случае эта вот группа, которая работала в Америке, она охлаждала атомы в специальной ловушке, ионы бериллия, и потом лазерным лучом аккуратно, значит, считывала их состояние. А другая группа, вот группа Сержа Ароша, немного позже сделала то же самое, но в обратную сторону. В ловушку поместили фотон, который между двумя зеркалами сверхпроводящими отражался туда-обратно, двигаясь около миллиарда раз, проходя за это за десятую долю секунды около там 30 тысяч километров. И сквозь вот этот вот болтающийся туда-назад фотон пропускали специально подготовленные особые возбужденные атомы. И те выходили оттуда, чуть-чуть изменив свое состояние, но не поглотив тот фотон, который колеблется внутри ловушки. То есть можно было померить состояние фотона, не испортив его. На основе тех измерений, которые делал Дэвид Вайнланд в Америке с бериллиевыми атомами в ловушке, уже построены, созданы оптические часы, так называемые, которые примерно в 100 раз точнее, чем цезиевые, которые до того считались самыми точными. Новые оптические часы работают на частоте в 100 раз выше и обеспечивают точность в 100 раз лучше. Если бы такие часы шли с начала существования Вселенной, то на сегодняшний день они бы дали погрешность не больше 5 секунд.
В заявлении Академии также говорится о том, что вот это открытие может дать возможность построения квантового компьютера, который значительно превосходит классические знакомые нам компьютеры.
Если взять обычный компьютер, то он в каждый момент обрабатывает лишь одно какое-то число. Ну, грубо говоря, один бит, ноль или единица, там, ну или там один байт, который всегда находится в том или ином четко определенном состоянии. Вот это одно состояние есть, вот его обсчитываем. Надо обсчитать другой вариант, запускаем весь процесс сначала. Надо обсчитать третий вариант, запускаем весь процесс сначала. Следовательно, если нам надо обсчитать там миллион вариантов, надо миллион циклов прокрутить. Квантовый компьютер теоретически отличается тем, что может просчитывать все эти варианты одновременно в одной вычислительной как бы процедуре. То есть нужно нам просчитать миллион вариантов, мы создаем так называемое квантовое состояние суперпозиции миллиона этих самых исходных состояний, миллиона исходных вариантов. Все их просчитываем и получаем окончательный результат за один прогон цикла. Вот за счет этого теоретически квантовый компьютер может обойти обычные компьютеры, ну вот во столько раз, сколько там квантовых ячеек, грубо говоря, в этом компьютере есть. Проблема в том, что управлять этими квантовыми ячейками, создавать их и управлять ими, очень трудно. И вот работы, которые сделали нынешние Нобелевские лауреаты, это был первый экспериментальный шаг к тому, чтобы создать отдельное квантовое состояние и начать им манипулировать, и начать его измерять. Это первый шаг к созданию квантового компьютера. Дальше нужно это делать эффективно, нужно наращивать количество таких ячеек, надо не давать им друг другу мешать и так далее. Это все огромные сложные научные и инженерные задачи. Не знаю, через сколько десятков лет это будет решено, но первый шаг был сделан именно в работах нынешних Нобелевских лауреатов.
Это был научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число кандидатов в мэры подмосковного города Химки сократилось до 13. На полигоне под Оренбургом сегодня непроизвольно взорвались в общей сложности около 4000 тонн боеприпасов, предназначенных для утилизации. В Министерстве здравоохранения по Оренбургской области заявили, что в больнице не поступало ни одного пострадавшего в результате взрывов. Комиссия Госдумы России по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов решила провести проверку в отношении члена фракции КПРФ, кандидата в депутаты Брянской области Вадима Потомского. Его подозревают в незаконном совмещении депутатской деятельности с предпринимательством. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 8 часов вечера на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей Шары сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Слушателей ждет много интересных тем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть главных сюжетов. Сегодня в программе, как всегда, политика и экономика, сочетание международных тем и российских. Из российских отмечу, пожалуй, две темы. Во-первых, это подготовка к единому дню голосования с приближением 14 октября. В некоторых районах будут в этот день проходить выборы в местные органы власти, губернаторские выборы представительных органов власти. И вот в некоторых регионах борьба обостряется. Мы следим за ситуацией в Брянске и Химках и подробно расскажем о том, что происходит в этих регионах России. Из международной тематики главное сегодня – это визит Ангелы Меркель, канцлера Германии, в Грецию. Я знаю, Валентин, что в вашей программе подробно вы об этом рассказывали. Я сделаю такое, как говорится, овервью этой ситуации. Поговорим о том, чем завершился этот визит. Отношения России и Парламентской ассамблеи Совета Европы тоже не беспроблемные. Продолжение дискуссии кандидатов в президенты США. И в конце будет такая общественно-политическая тема, довольно смешная, отчасти дурацкая, даже скажу. Министерство иностранных дел России порекомендовало властям Петербурга и городской топонимической комиссии воздержаться от наименования новой станции метрополитена. Ее должны открыть в декабре по названию столицы Румынии Бухарест. Оказывается, Румыния – это недружественное России государство, поддерживает размещение в Европе системы американской противоракетной обороны, по Грузии занимает неверную позицию. Вот поэтому станцию, которую уже больше 20 лет строят, нельзя называть Бухарестской, а там улица еще Бухарестская, главное. Вот надо назвать по-другому, значит. И вот разное вызвало это в топонимической комиссии мнение. Представители власти говорят, что надо слушать российских дипломатов, но независимые члены этой комиссии занимают независимую позицию, как и мы пристало. говорит об этом в эфире «Радио Свобода». Петербургский краевед и журналист, он тоже входит в топонимическую комиссию, Алексей Ерофеев. Давайте послушаем.
Название принято еще в советские времена, свыше 20 лет тому назад, вдруг в последние года полтора стало вызывать какие-то сомнения. То ее собирались назвать Метростроевской, потом Университетом профсоюзов, потом Екатерининской. Когда в обосновании пишут, что при Екатерине II в связи с ее юбилеем деревня Купчино получила наибольшее развитие, наибольшее процветание, то кроме как улыбки это вызвать не может. Сейчас выпало такое-то странное название «Парк Содружества», потому что якобы вот сейчас должен появиться парк, который пока не носит никакого названия, рядом с Бухарестской, там существует зеленое насаждение, действительно такая зеленая зона. Но как можно называть станцию по несуществующему пока названию парка? Это какая-то ерунда. А что касается письма из Министерства иностранных дел, то это вообще очень странный запрос, и я считаю, что просто стыдно такие вещи делать. Депутат Исаев, известный единорос, видимо, обратился к Министерству иностранных дел, потому что письмо, которое подкрепили к документам, которые рассматривались на комиссии, был ответ, подписанный замминистром А. Денисовым, в котором говорилось на запрос депутата Исаева относительно названия станции Бухарестской, сообщая следующее. Ну и в частности говорилось о плохих взаимоотношениях между Россией и Румынией последние годы. И в том числе, что сегодня уже звучит весьма не своевременно, о безмерной поддержке Саакашвили. Ну, то есть это свидетельствует о том, что вот как политика отстает, насколько она не должна вмешиваться в топонимические вопросы. Потому что название станции это дается не в честь какого-то государства или города, а оно дается по улице, на которой она находится. Улица называется Бухарестская станция 1964 года. Поэтому и станцию назвали, которая на ней находится, Бухарест. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что в конце сентября у нас проходили Дни культуры Румынии в Петербурге. И говорилось очень много красивых слов о дружбе между нашими народами. И на этом фоне рассматривать вопрос о смене названия, не говоря уже о том, что станция оформлена как Бухарестская, ну, просто бессмысленно, глупо и просто позорно.
Член топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев. Я боюсь, что может столкнуться с кризисом названия «Российский метрополитен», потому что друзей становится не так мало, вот кроме Каракаса, Минска, там, я не знаю, уже не знаю даже, как называть петербургские станции метро. У вас есть какие-то предложения, Валентин, по этому поводу?
Нет, у меня есть предложение, но надо признать, что бюрократы всегда мешают дружбе между народами.
Как вы правы, Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что программа Андрея Шарова выйдет в 8 часов вечера по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Тбилиси сегодня состоялась встреча президента Грузии Михаила Саакашвили и его главного политического противника, вероятного будущего премьер-министра страны Бедзины Иванишвили, лидера коалиции «Грузинская мечта», победившей на парламентских выборах 1 октября. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Встреча между президентом и будущим главой правительства до последнего момента оставалась под вопросом. По крайней мере, на пресс-конференции лидер коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили предложил главе государства, цитата, «написать заявление и подать в отставку». Конец цитаты. Отвечая на вопрос журналиста, как будущий премьер намерен найти общий язык и сотрудничать с президентом после такого призыва, Иванишвили довольно равнодушно ответил. Это он должен пытаться строить отношения со мной, но я уверен, что ему будет очень трудно этого добиться. Это была цитата. Тем не менее, после успешных переговоров между командами Саакашвили и Иванишвили по передаче властных полномочий, сторонам, несмотря на все эмоции, все-таки удалось договориться о встрече. Она состоялась в президентском дворце. Михаил Саакашвили и Бедзина Иванишвили, холодно поздоровавшись, прошли в кабинет главы государства. Туда журналистов не пустили. Беседа продолжалась всего около часа. Затем президент и премьер сделали ряд важных заявлений. Бедзина Иванишвили сказал, что его правительство продолжит курс прежней власти по интеграции в евроатлантические структуры с тем, чтобы Грузия в ближайшее время вступила в НАТО. Что касается внутриполитической тематики, он отметил, что, исходя из высших интересов страны, не будет поступать с оппонентами так, как они того заслуживают. В свою очередь, Михаил Саакашвили заявил, что между ним и партией, победившей на выборах, остаются фундаментальные разногласия по многим вопросам и сделал важное заявление относительно своего политического будущего. «Мы должны сконцентрироваться на будущем. Я уверен, что у нашей страны блестящее будущее. Я вместе со своими соратниками намерен быть частью этого будущего, как гражданин и как политик». Конец цитаты. Нерешенным остается вопрос о президенте Национального банка. Новый премьер представил на эту должность президента своего банка, карту Нодара Джавахишвили. Но тот никак не сможет занять должность, пока нынешний президент Нацбанка Георгий Кадагидзе не подаст в отставку. А делать он этого пока не собирается. Советник Бедзины Иванишвили Георгий Хухашвили подтвердил в беседе со мной, что эта проблема по-прежнему остается в повестке дня.
вчерашняя власть, скажем так, повела себя довольно-таки адекватно и, в принципе, изъявила политическую волю передать власть народу, то есть уважать волю народа. Но, несмотря на это, есть некоторые шероховатости во всей этой истории, как бы проглядывает такая тенденция что-то оставить себе, да, я думаю, что полувласти не бывает, да, или, в принципе, полностью контролируешь, или там оставить какие-то черные дыры в этой системе, так управлять страной, конечно же, невозможно.
Премьер, будущий премьер-министр Бедзина Иванишвили сказал, что новая власть отнесется к старой не так, как старая власть того заслуживает. Что он имел в виду?
И, в принципе, мы все не раз заявляли, что никто не собирается преследовать прошлую власть. Политическое преследование, конечно же, не намечается. Даже в тех случаях, когда они этого заслуживают.
Судя по всему, несмотря на некоторые противоречия, президент представит кандидатуру Иванишвили парламенту в ближайшее время, и новый состав кабинета министров будет утвержден на первом же заседании законодательного органа 20 или 21 октября. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры широко обсуждают программу «Центральное телевидение», показанную по телеканалу НТВ по случаю 60-летнего юбилея российского президента. Пользователь живого журнала «Всем кирдык» назвал эту передачу душераздирающей и объяснил, почему.
«Увидев президентский распорядок дня, я понял одну вещь. Человек живет в свое удовольствие, тусуется в своей загородной резиденции, крутит гантельки, плавает в бассейне, вечерами, наверное, рубится в косынку, ну а на досуге нехотя разбирает бумажки, папки, поднимая Россию с колен. Если руководитель страны в нормальный рабочий день с утра занимается своими делами, поправляет здоровье, кушает всякие полезности и только в 13 часов пополудни приступает к своим обязанностям, то как это назвать? Да и то, судя по его поведению, считая себя сверхчеловеком, выполняет он эти свои обязанности как что-то противное, мешающее его прекрасной жизни с бассейном, тренажерами и лабрадором кони. Прекрасный черный президентский «Мерседес», несущийся со скоростью 200 км в час с Путиным, перекрытые дороги на пути следования кортежа, канонада автомобильных гудков, отстоящих в часовых пробках миллионов москвичей, радостно приветствующих президента и опаздывающих по своим делам – все это из-за того, чтобы руководитель страны мог лишний часик покупаться в бассейне? Это ли не маразм?
Бывший пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик приводит у себя в ЖЖ данные социологического опроса, согласно которому 20% россиянок, а это более 10 миллионов девушек и женщин, хотели бы выйти замуж за Путина.
Посмотрев вчерашний выпуск центрального телевидения по НТВ, авторы, которые несколько дней фактически жили рядом с Владимиром Путиным, я поняла, что подобная статистика совершенно неудивительна. Ведь Путин даже в быту представляет собой образ практически идеального мужчины. Во-первых, он живет на природе, практически в лесу, в Новоогарёво. Ведет здоровый образ жизни, каждое утро занимается в спортзале, плавает в бассейне. Президент ест простую домашнюю еду – каша, творог с медом, сырые перепелиные яйца.
Публицист Дмитрий Якушев считает, что условия жизни, перечисленные Потупчик, не свидетельствуют о притягательности президента как мужчины, а о духовной деградации власти.
Вообще, впечатления от райской жизни президента самые неприятные. Песков, суетящийся при барине, омерзителен. А плавает Путин плохо, корпус виляет. Лучше было бы не показывать.
Западная благосфера обсуждает Нобелевскую неделю, начавшуюся с вручения Нобелевских премий по физиологии и медицине, а также по физике. В блогах газеты «Гардиан» британский физик Джим Аль-Халики удивляется, что, несмотря на большие изменения, которые в последнее время происходят в мировой науке, наивысшую награду в научном мире до сих пор вручают в отдельных дисциплинах. Аль-Халики обращает внимание на то, что многие исследования ведутся специалистами разных областей.
Экспериментальные методы в биологии в последнее время стали настолько сложными, что имеет смысл проверить несколько идей в сотрудничестве с квантовыми физиками. Таких явлений немало – сворачивание белков, видоизменение генов, использование растениями света для фотосинтеза, работа человеческого обоняния и даже способ ориентации некоторых птиц по магнитному полю Земли. Все вышеназванное имеет отношение к миру квантовой физики. Если ученые перестают сосредотачиваться на одной области и занимаются исследованиями одного и того же явления с разных точек точек зрения. Может быть, комитету Нобелевской премии стоит отразить эту тенденцию? Можно было бы ввести новые категории и ежегодно менять их? В один год вручить награды астробиологам, материаловедам и геофизикам, а на следующий год нанохимикам и ученым, занимающимся искусственным интеллектом и квантовой биологией? Границы между науками стираются. Почему бы не наградить за конкретные исследования, а не специалистов одного профиля? Вообще-то эта идея не нова. В прошлом физики и биологи плодотворно сотрудничали.
В блогах HuffingtonPost.com пишут о другой проблеме Нобелевской премии. Каждый год все сложнее и сложнее находить новых кандидатов на награждение. Дело в том, что новые открытия, которые способны кардинально изменить представление о теме или предмете, в наши дни редки. Комитету приходится ждать довольно долгое время, прежде чем станет понятно, достойно ли сделаны открытия награды.
Нобелевские комитеты обычно ждут не одно и не два десятилетия, прежде чем присудить премию. Астрономы, получившие Нобелевскую премию по физике в прошлом году, написали об ускоряющейся Вселенной в начале 90-х годов прошлого века, в то время как открытие структуры ДНК, подробно описанное Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком в 1953 году, было признано достойным наивысшей научной награды в области физиологии и медицины лишь в 1962.
Публицист Стюарт Кларк в блоге Across the Universe считает, что на решение Нобелевского комитета не всегда оказывают влияние объективные научные доводы. Он посвятил пост тому, почему физик-теоретик Альберт Эйнштейн не получил Нобелевскую премию за теорию относительности.
К 1919 году Эйнштейн уже целое десятилетие был в списке номинированных на Нобелевскую премию. И каждый год комитет продолжал критиковать его работу и отклонять ее на том основании, что в ней недостаточно доказательств. В 1919 году все изменилось. Астрофизик Кембриджского университета Артур Эддингтон, наблюдая за отклонениями лучей света во время солнечного затмения, подтвердил, что величины в точности соответствовали описанным Эйнштейном в его теории относительности в 1915 году. Но комитет это не переубедило. Почему? Потому что влияли темные силы. В Германии участились проявления антисемитизма. Когда там говорили о поражении в Первой мировой войне, вина нередко возлагалась на евреев. А Эйнштейн был не только евреем, но и пацифистом.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Бакнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню о главной новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На полигоне под Оренбургом взорвались около 4000 тонн боеприпасов, предназначенных для утилизации. Из-за детонации воспламенилась сухая трава на прилегающих территориях, а населенным пунктам пожар не угрожает, заявляют власти и утверждают, что в больнице не поступило ни одного пострадавшего в результате взрывов. Продолжаем программу «Время свободы». Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Георгий Фрунда и Андреас Гросс собираются в декабре посетить Россию, чтобы продолжить диалог о выполнении российскими властями взятых на себя обязательств в области защиты прав человека и демократии. В интервью «Радио Свобода» Георгий Фрунда рассказал о том, какие вопросы будут обсуждаться в ходе этой поездки. С ним беседовала Ирина Лагунина.
Сухой остаток голосования по резолюции по СЭПу России состоит в том, что Комитет министров Совета Европы все-таки не будет контролировать выполнение России своих обязательств перед этой организацией. Контроль остается за ПАСЭ. Вы думаете, что резолюция в таком виде повлияет на Россию, на процессы, которые происходят в стране, после того, как Россия добилась смягчения текста документа?
Look, till 2009.
До 2009 года все страны, в отношении которых проводится мониторинг, были под наблюдением Парламентской ассамблеи и Комитета министров. Все доклады и все рекомендации, которые давались странам и которые эти страны должны были выполнить, утверждались Комитетом министров. В 2009 году эта практика была отменена. Я не знаю, как и почему. Мы же сейчас предложили вернуться к существовавшей ранее системе. Мы не получили большинства голосов в две трети для того, чтобы вернуться к тому, что было. Нам не хватило 6 голосов. Так что Комитет министров рассматривать выполнение обязательств не будет, но мониторинг будет продолжаться под наблюдением ПАСЭ, а конкретно Комитета по мониторингу.
Но с вашей точки зрения, рекомендации, которые содержатся в резолюции в вашем докладе, после такого исхода голосования окажут какое-то воздействие на Россию?
I am convinced
Я убежден, что если бы Россия не была в Совете Европы, если бы у нее не было опыта государств Совета при принятии законодательной базы страны, то она не была бы на том уровне, на котором находится сейчас. Все было бы гораздо хуже, все было бы неправильно, глубоко неправильно. Но и в нынешней ситуации есть противоречия. С одной стороны, приняты некоторые законы, которые отвечают стандартам Совета Европы. Я имею в виду законы последнего полугодия, которые снизили ценз на прохождение партии в парламент, облегчили регистрацию партий, выдвижение кандидатур в президенты страны. Или закон о телевидении, или закон, по которому губернаторы теперь избираются, а не назначаются. Все это положительные шаги. С другой стороны, есть отрицательная динамика. Закон об НКО, закон об интернете. Я бы особо отметил закон об НКО, который напоминает мне времена холодной войны. Так что есть много противоречий, но мне кажется, что вмешательство Совета Европы было позитивным. И именно поэтому я предложил, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы и чтобы мы продолжили мониторинг. Я убежден, что через этот диалог между российскими парламентариями и Ассамблеей мы можем добиться от России построения демократии.
Итак, в 2005 году был представлен доклад о России, сейчас был представлен доклад, через 2 года будет представлен доклад. Тем временем, как вы сами сказали, в России принимаются законы, напоминающие времена холодной войны. Так что дальше?
Next will be our...
Дальше последуют наши поездки в Россию. Комитет по мониторингу уже согласился, что мы должны туда вернуться. В январе мы поедем в Россию и в Грузию, потому что мы параллельно готовим доклад о последствиях российско-грузинской войны в 2008 году. Мы поедем вчетвером, посетим Москву, Тбилиси, Южную Осетию и Абхазию, чтобы посмотреть на месте, что происходит. Мы подготовим доклад, который будет обсуждаться Ассамблеей весной будущего года, самое позднее в начале лета. А что касается непосредственно России, то мы собираемся обсудить с российскими официальными лицами целый ряд вопросов. Если вы посмотрите резолюцию, то вы увидите конкретные рекомендации, которые Россия должна выполнить в ближайшем будущем. Я бы подчеркнул, что она должна модифицировать 5 законов, а потом мы хотели бы составить с нашими российскими коллегами дорожную карту того, что бы они могли сделать в ближайшие 2 года, до того времени, когда нам предстоит составить новый доклад и представить его на рассмотрение.
7 октября в интервью телеканалу НТВ президент Путин заявил о Пусси Райот. На самом деле правильно, что их арестовали, и правильно сделали, что суд у нас такое решение принял, потому что нельзя подрывать основы морали, нравственности, разрушать страну. Они этого хотели, они это получили. Конец цитаты. Строго говоря, такие слова президента за несколько дней до рассмотрения кассационной жалобы на приговор являются вмешательством в работу суда. Но что вы думаете о суде над Пусси Райот?
Я не понимаю, что имел в виду господин Путин, но, на мой взгляд, наказание было непропорциональным. И даже если я лично не согласен с такими манифестациями в церкви, я думаю, что так наказывать 3 молодых женщин, которые раньше никогда не были судимы, это слишком. В выступлении на сессии я заявил, что их надо немедленно освободить. Я юрист. Я думаю, что если бы на них наложили просто штраф, то этого было бы достаточно.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Георгий Фрунда. Ирина Лагунина, «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Телеканал совершенно секретно может прекратить существование с Нового года. Оператор кабельного вещания компании «Ростелеком» известил телеканал о досрочном расторжении контракта. Журналисты совершенно секретно убеждены, что причина такого решения кроется не в экономических проблемах, а в информационной политике, рассказывает Лиля Пальвелева.
Как сообщает гендиректор телеканала «Совершенно секретно» Этери Левиева, объявление дочерней компании «Ростелекома» национальных кабельных сетей о прекращении сотрудничества прозвучало как гром среди ясного неба.
Буквально в июле месяце мы встречались с представителями НКС Медиа и обсуждали, какие будут новые программы, как будет там финансирование осуществляться и так далее и тому подобное. Чем было вызвано решение руководителя Ростелекома о прекращении досрочном нашего договора мы не знаем. И мы пытались несколько раз встретиться с руководством Ростелекома, в частности, с господином Александром Провоторовым, президентом этой замечательной компании, но нам встреча была отказана. Нам периодически позволяли встречаться с аффилированной структурой Ростелекома, входящего в ее холдинг, это НКС Медиа, которые нам объясняли, что да, мы прекращаем договор, но это не наше решение, а решение Ростелекома. И мы связываем это, поскольку в июне месяце последнее было вот интервью в эфире с Людмилой Нарусовой, после которого, значит, вот я лично была вызвана туда, и мне, значит, указывали и выказывали всяческое недовольство тоном наших программ, не только этой, но и предыдущих.
Но что крамольного могло прозвучать из уст сенатора Нарусовой? Вот версия журналиста «Совершенно секретно» Дмитрия Губина.
Довольно много людей, чьему мнению у меня нет оснований не верить, сказали, что моя программа с Людмилой Нарусовой была той самой последней каплей. Программа с Людмилой Нарусовой, записывавшаяся в часовом формате, как, собственно, все программы «Наше время», которые я на канале «Совершенно секретно» веду, она была записана за две, если я не ошибаюсь, недели до той блистательной финансовой операции по обезналичиванию денег в квартире Ксении Анатольевны Собчак, которая была проделана, причем посредством не банковского перевода, а ОМОНа, что, безусловно, является новейшим словом в мировой истории финансов. Так вот, за две недели до ситуации с обыском квартиры Собчак Людмила Нарусова рассказала мне довольно банальные вещи. Ибо какой, если не банальной вещью является то, что сенаторы в Совете Федерации говорят на трибуне одно, а в кулуарах другое? Каким секретом Полишинеля является история принятия в Верхней Палате того самого ужесточающего законодательства о митингах, закона, который был принят? Там совершенно уникальная история. Кстати, в час ночи в Верхнюю Палату прилетает гонец с проектом закона, уже утвержденного в Нижней Палате. В 8 утра или в 9 утра, боюсь сейчас ошибиться, а собирается профильный комитет. И он утверждает эти самые изменения в законодательстве. Ну, а дальше дневная сессия, все единогласно голосуют и так далее. Людмила Нарусова рассказала абсолютно очевидные вещи. После этого началась довольно странная история. Ну, например, есть совершенно замечательный деятель отечественной истории, я не сомневаюсь, что он туда вошел, а точнее влип, Александр Торшин, Александр Порфирьевич, вице-председатель Верхней Палаты, вице-спикер Госдумы. Нарусова сказала, почти дословно цитирую, «Мы все в Совете Федерации крепостные графы Шереметьев. Нас можно выгнать в любой момент». Александр Порфирьевич разразился публично огромным интервью, где он утверждал, что Шереметьевы столько сделали для нашей страны, причем перечислил их все, что быть крепостным у графов Шереметьевых – это, в общем, довольно почетно. И, разумеется, дорогой Александр Порфирьевич, посредством коллег принимаю участие принять вас в моей программе, если, конечно, сохранится в эфире «Совершенно секретно», 19 февраля 2013 года, когда мы будем отмечать очередную годовщину отмены крепостного права в России.
Аудитория телеканала 15 миллионов человек. Общественный деятель и с некоторых пор телеведущая Ирина Хакамада обращается к Этери Левиевой с такими словами.
И вот те цифры, которые вы называете, 15 миллионов, прибыль, которую вы приносили Ростелекому, то есть экономика в полном порядке, они вам только вредили. Если бы вы были слабые, у вас была бы слабая аудитория, и вы бы там оппозиционно что-то чирикали на каком-то малюсеньком секторе, то и чирикали бы себе дальше. Поэтому в сегодняшней системе абсолютного регулирования, особенно телевизора, почему-то к телевизору прям совсем нервно относится. Оно перешло с федерального поля, мы уже все привыкли, мы не обращаем внимания, оно перешло на кабель. Означает, что кабельное телевидение начинает все более быть альтернативным и популярным. Дальше это уже происходит, перейдет в интернет. Тоже на интернете независимые люди совсем расстроятся, перестанут смотреть уже и кабельное телевидение, там будут бесконечные развлекаловки, мини-мини, вот то, что мы видим на федеральном. И дальше начнут зажимать интернет. И так мы докатимся до взрыва.
К сожалению, получить комментарии руководства национальных кабельных сетей нам не удалось. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационный час программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени», которая также на сайте идет в виде видеотрансляции. тема программы. Почему Общество защиты прав потребителей решило присоединиться к протестному движению? Виновно ли Общество защиты прав потребителей в клевете на фонд храма Христа Спасителя? Гости ведущего программы Владимира Кармурзы, руководитель общества, кандидат в координационный совет оппозиции Михаил Аншаков и отец Владимир Вигелянский. А весь минувший час программы «Время свободы». С вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах и на сайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Докладчик ПАСЕ Георгий Фрунда в интервью Радио Свобода. А дальше мы представим России дорожную карту.
Комментарии экспертов.
Врачи о состоянии здоровья тренера Олега Блохина.
В блогах Свободы.
Владимир Абаринов о станции метро Бухарестская и Пушкине.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.